Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Реакция Минска на российское предложение строить нефтепровод в обход белорусской территории. Новый виток политического противостояния в украинском парламенте. Рабочие завода «Форда» во Всеволожске готовятся к забастовке. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе программы. А мы сейчас переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Конституционный суд России рассматривает сегодня жалобу представителей КПРФ о соответствии Конституции ряда положений закона о референдуме Российской Федерации, на основании которых в 2005 году Центр избирком отклонил 15 из 17 вопросов, вынесенных коммунистами на всенародный референдум. По мнению заявителей, нынешняя формулировка закона полностью лишает граждан России права инициировать референдум. За ходом слушаний в Конституционном суде следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Это уже вторая попытка коммунистов смягчить условия инициирования референдума. Первая обернулась для них поражением. Тогда, в июне 2003-го, Конституционный суд признал соответствующими основному закону страны нормы закона о референдуме, запрещающие его проведение в последний год полномочий Госдумы и президента. На сей раз заявители оспаривают положение федерального конституционного закона о референдуме, который, в частности, запрещает выносить на референдум вопросы, связанные с принятием федерального бюджета, его изменениями, а также исполнением внутренних финансовых обязательств России. На основании этой нормы в апреле 2005 года Центр избирком отклонил 15 из 17 вопросов, которые коммунисты предложили вынести на всенародный референдум. Вот фрагмент выступления в сегодняшнем судебном заседании главы юридической службы ЦК КПРФ Вадима Соловьева.
Основные аргументы Центральной избирательной комиссии свелись к тому, что вопросы касаются федерального бюджета, внутренних финансовых обязательств государства и влекут в случае их принятия дополнительных расходов государства. Противоречат Конституции Российской Федерации, ограничивают, умаляют или отменяют права и свободы граждан, либо могут повлечь такие последствия в случае положительного ответа на вопросы. А также многие из них распадаются на несколько вопросов каждый, допуская множественность толкования или неопределенность правовых последствий. Не позволяют дать однозначный ответ, используется терминология, которой нет в законах.
Это решение Центральной избирательной комиссии коммунисты обжаловали, однако в июне 2005 года Верховный суд России заявителям отказал, говорит Вадим Соловьев.
Заключение ЦИКа и судебное решение основаны, на наш взгляд, на несоответствующих Конституции Российской Федерации предписаниях Федерального конституционного закона Российской Федерации 28 июня 2004 года о референдуме Российской Федерации, вследствие чего нарушено наше конституционное право на участие в референдуме Российской Федерации по указанным 15 вопросам.
Иными словами, по мнению заявителей, установленный законом о референдуме запрет выносить на плебисцит вопросы, касающиеся принятия изменения федерального бюджета, а также исполнения внутренних финансовых обязательств России и их изменения, препятствует вынесению на референдум практически любого вопроса государственной жизни, поскольку их решение так или иначе связано с государственными расходами. Представители президента, Совета Федерации и Государственной Думы в Конституционном суде жалобу коммунистов не поддержали. Елена Мизулина, представляющая Нижнюю палату парламента, вообще начала свое заявление с призыва прекратить производство по этому делу, поскольку с ее точки зрения Конституционный суд неправомочен рассматривать вопросы о соответствии федеральных конституционных законов основному закону страны.
Вот я считаю, что федеральные конституционные законы на сегодняшний момент никто и Конституционный суд не наделен правом проверки. Ведь и полномочия самого Конституционного суда регламентируются федеральным конституционным законом. И если Конституционный суд получает право проверять федеральный конституционный закон, то он получает возможность проверять закон о самом себе. Любые поправки в закон о Конституционном суде тогда будут признаны им несоответствующими Конституции. И тогда законодатель лишается возможности вносить любые поправки в закон о Конституционном суде, ну, например, о месте нахождения Конституционного суда, о полномочиях Конституционного суда. Потому что Конституционный суд всегда признает эти поправки несоответствующими Конституции. И тогда Конституционный суд становится над всеми. И баланс властей, который в Конституции предусмотрен, в таком случае разрушается. Если исходить из жесткого применения Конституции и федерального конституционного закона о конституционном суде, этот процесс сегодняшний надо прекратить.
Андрей Шарандин, представляющий в Конституционном суде Совет Федерации, и представитель президента Михаил Кротов также заявили о несостоятельности претензий коммунистов к положениям закона о референдуме. При этом Михаил Кротов заявил:
вынесение на сегодняшнее обсуждение Конституционного суда вопросов, поставленных заявителями, продиктовано в большей степени политическими мотивами, нежели правовыми.
Отчасти эту позицию поддерживает и представитель Государственной Думы в Конституционном суде Елена Мизулина.
Из 17 вопросов 2, им сказала Центризбирком, можете выносить. Если они действительно хотели реализовать право на участие в референдуме, почему по этим-то двум они не захотели идти дальше? Ведь там два важных вопроса. Один – основание отсрочки от призыва, что очень многих людей волнует. А второе, что они предложили, чтобы выборы депутатов Думы были не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Тоже людям понятно, так было раньше. Действительно, это тоже дискуссионный вопрос. То есть если бы их действительно волновали ответы на эти вопросы, они бы пошли дальше. И реализовывали, и у них бы все получилось, потому что никаких препятствий по реализации референдума по этим вопросам у них нет. Но они говорят, все вопросы взаимосвязаны. Ну, извините, как взаимосвязан с отсрочками от призыва на военную службу вопрос о минимальной оплате труда или о сроках введения жилищного кодекса? То есть это лукавство, оно очевидно. А когда лукавят, то, видимо, какие-то скрывают другие цели, но мне не хотелось бы в них копаться.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, участвовавший в сегодняшнем заседании, заявил, что рассчитывает на поддержку Конституционного суда. А доводы о политической подоплеке инициирования референдума со ссылкой на отказ выяснять народное мнение хотя бы по двум из 17 вопросов считает несостоятельными, поскольку по подсчетам КПРФ проведение референдума потребует около 40 миллионов рублей, поэтому и проводить его только по двум вопросам не имеет смысла, говорит Геннадий Зюганов.
Мы считаем, что сегодня рассмотрение имеет исключительно принципиальное значение, потому что в соответствии с статьей 3 главным носителем власти является наш многонациональный народ. После того, как была принята Конституция, многонациональному народу России ни разу не дали в целом стране провести референдум по ключевым проблемам. На уровне мелких комиссий, будь то в Краснодаре или в Москве, граждане страны получают запрет на проведение и реализации этой главнейшей функции. Самое удивительное, что поддержал этот ЦИК, дал, по сути дела, два отказа. Один отказ за то, что это меняет финансовые обязательства государства. И второе, по сути дела, лишает права людей проявить свою инициативу и выполнить главную функцию народ, основной источник власти. Мы считаем, что у Конституционного суда сейчас есть возможность поправить это беспрецедентное положение.
Сказал Геннадий Зюганов. О том же, какую позицию займут судьи Конституционного суда, станет известно в ближайшие 2-3 недели. Столько времени, как правило, уходит на подготовку решения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Союз правых сил настаивает на внесении изменений в избирательное законодательство, исключающих возможность снятия партии с выборов после регистрации ее списка избирательной комиссии. В Курчалоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли двое военных, 3 солдата ранены. В Москве прошел траурный митинг, приуроченный к очередной годовщине теракта в метро в 2004 году. Россия и Грузия не смогли договориться о возобновлении авиасообщения по итогам первого раунда консультаций в Москве. В Багдаде похищен иранский дипломат. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер группировки Хамас Халед Мишааль проводят сегодня переговоры в городе Мекка, Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин подписал закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации Джорджа Буша в Ираке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Новости, темы, подробно разобранные, изученные нашими корреспондентами, аналитика, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно, слушайте Радио Свобода. Нашу программу продолжит украинская политическая тема. Здесь депутаты двух оппозиционных фракций с утра пытались блокировать работу Верховной Рады, настаивая на выполнении своих требований. Скандал разгорелся в связи с очередными договоренностями, как утверждают участники этой акции, секретными договоренностями украинского премьера Виктора Януковича с Россией по газовому вопросу. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Вечером в понедельник блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина» решили возродить «Оранжевый союз». Две политические силы подписали соглашение о создании объединенной оппозиции. Их общая цель, как подчеркивается в заявлении, устранить криминально-олигархическую власть в лице нынешней правящей коалиции и через роспуск парламента и досрочные выборы возродить демократический европейский путь развития Украины. Блок Тимошенко и «Наша Украина» настаивают на принятии депутатами законопроекта, запрещающего любые операции с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», а именно с газотранспортной системой. Кроме того, оппозиционеры требуют объяснений лично от премьера Виктора Януковича, который, как выясняется, вел тайные переговоры с российским правительством о возможности передачи газотранспортной системы в концессию России. После разразившегося скандала украинское правительство признала, что оно вело переговоры с российской стороной на эту тему. Однако, как заявляет премьер Янукович, речь не шла о передаче в собственность России украинской газотранспортной системы. Глава кабинета заверяет, что газовый консорциум по управлению украинскими трубопроводами может быть создан Россией и Украиной только на паритетных основах. Чтобы вывести Януковича из-под огня критики оппозиции, первый вице-премьер Андрей Клюев заявил, что документ по созданию украинско-российского консорциума окончательно будет рассматриваться президентами двух стран.
Этот документ пока даже никем не визировался. Значит, если этот документ между двумя президентами будет подписан, тогда будет поручение правительствам Украины и России отрабатывать конкретные проекты.
Так это идет речь о передаче?
Да нет, ничего, никакой речи вообще и близко не идет о передаче газотранспорта.
Угроза сдачи правительством Януковича украинской газотранспортной системы стала объединяющим фактором для нашей Украины и блока Юлии Тимошенко, который в прошлом месяце помог коалиции принять закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента. Теперь Юлия Тимошенко обещает защищать интересы главы государства, который, по ее мнению, имеет все основания для роспуска Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И еще одна острая политическая тема, связанная с пространством бывшего СССР. Авиаперелеты между Россией и Грузией не будут возобновлены в этом месяце. По данным Минтранса России, задолженность грузинской стороны за аэронавигационное обслуживание составляет около 4 миллионов долларов. Российская сторона может начать авиасообщение с Грузией только если грузинская сторона заявит о готовности погасить долг. Нерешенными еще остаются многие другие вопросы российско-грузинских отношений. Экспорт грузинского вина и боржоми в Россию. Граждане Грузии не могут пока получать российские визы и так далее. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко, отозванный из страны в разгар конфликта осенью прошлого года, вернулся в Тбилиси и прокомментировал наиболее острые моменты российско-грузинских отношений. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Чрезвычайного и полномочного посла России в Грузии Вячеслава Коваленко отозвали из Тбилиси в октябре прошлого года, после того, как грузинские спецслужбы задержали нескольких российских военных и обвинили их в шпионаже. После этого российско-грузинские отношения испортились окончательно. Россия объявила грузинские вина и знаменитую воду боржоми некачественными и запретила их ввоз в Россию. Чуть позже в стране началась настоящая охота за грузинами. Их высылали из России сотнями. Грузия не осталась в стороне. После того, как было объявлено о возможном скором вступлении России в ВТО, официальный Тбилиси пригрозил, что будет всячески этому препятствовать. Сейчас отношения между странами вроде бы налаживаются. На днях Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Накануне он провел пресс-конференцию, которую транслировали и в Москве. «Как же должна вести себя Грузия, чтобы не раздражать Россию?» – спросили у Коваленко грузинские журналисты.
Надо, чтобы в Грузии прекратилась та антироссийская риторика, которая продолжается
продолжаю мы слышать чуть ли не ежедневно. Я здесь нахожусь чуть больше 2 недель, и, к сожалению, мне очень часто приходится слышать высказывания с явным антироссийским подтекстом. И сколько уже говорилось о том, что нужно это дело прекратить, но мы вновь и вновь продолжаем слышать о том, что, мол, Россия является недругом Грузии, что между нашими двумя странами нет никаких общих интересов, что Россия Грузию оккупировала и так далее и тому подобного.
Вячеслав Коваленко считает, что обычные грузинские граждане относятся к России очень хорошо и ждут не дождутся, когда экономические связи между двумя... странами возобновятся.
В разговорах с различными людьми мне очень редко приходилось слышать такие негативные слова в адрес России. Думаю, они, эти слова, не отражают общественное настроение, а используются политиками в конъюнктурных и сиюминутных интересах. А зря, это не на пользу российско-грузинским отношениям.
По словам Вячеслава Коваленко, большинство грузин волнует, когда Россия возобновит выдачу виз для граждан Грузии. Конкретную дату начала этой работы посол не назвал, заметив, что для наведения порядка в выдаче виз требуется много времени. По версии посла, выдача виз была приостановлена не по политическим, а по чисто техническим причинам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Самая ранняя в истории США президентская кампания набирает силу. Президент Буш готов значительно увеличить оборонные расходы. Скальпелем с ожирением намерены бороться американские врачи. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За почти 2 года до президентских выборов становится тесно в списке претендентов на президентскую номинацию от Демократической и Республиканской партий. В понедельник дал понять о своей готовности бороться за президентство бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, лидирующий в списке республиканцев потенциальных кандидатов в президенты. Небывало ранее начало конкуренции обещает долгую и изматывающую президентскую кампанию, рассказывает Ян Рунов.
На раннем этапе предвыборной борьбы кандидаты заняты прежде всего поиском финансовой поддержки. И здесь у Джулиани есть некоторое преимущество перед соперниками по республиканской партии, поскольку у него, когда он был мэром Нью-Йорка, сложились хорошие отношения с большим бизнесом, с финансовыми компаниями Уолл-стрита. Из кандидатов от демократической партии Хиллари Клинтон пользуется поддержкой как в деловых кругах, так и в индустрии развлечений. В борьбу с Хиллари Клинтон в той или иной степени уже вступили ее однопартийцы, восходящие звезда партии афроамериканец сенатор Барак Обама, губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон и участники прежних президентских гонок сенатор Байден и бывший сенатор Эдвардс. Директору Центра за правительство, представляющий интересы народа при Институте Катона Джону Сэмплсу, кандидатура Джулиани представляется достаточно противоречивой. Трудно сказать, каковы шансы Джулиани. Судя по всему, ему очень трудно будет получить номинацию своей партии. Штат Нью-Йорк не выдвигал республиканцев на пост президента много десятилетий. Взгляды Джулиани по многим социальным вопросам, таким как контроль оружия, право на аборты, права гомосексуалистов, расходятся со взглядами большинства республиканских активистов, участвующих в первичных внутрипартийных выборах. Против него также и то, что он был всего лишь мэром и не занимал более высокие административные или выборные посты. Единственное, чем он может взять, это отношением к вопросам внутренней и общенациональной безопасности. Я думаю, что до номинации на пост президента ему очень далеко. Но если по какой-то причине он победит на первичных выборах, то в борьбе с кандидатами от Демократической партии, особенно с Хиллари Клинтон, он может рассматриваться как сильный соперник. Но демократы, критикующие республиканцев за затянувшуюся иракскую войну, получили сейчас более широкую поддержку избирателей. На выборах в 1996 году кандидаты от Демократической партии получили почти 50% голосов, а в 2000-м завоевали обе палаты в Конгрессе. Есть ощущение, что мы на грани избрания президента-демократа. Это был Джон Сэмплс из Института Катона.
Рассказывал Ян Рунов.
Рекордно высокие государственные расходы запланировал президент Буш на будущий финансовый год в проекте государственного бюджета, направленного в понедельник на утверждение в Конгресс. В новом году должны сильно повыситься траты на оборону, в том числе на проведение операций в Ираке и Афганистане. Слово Алану Давыдову.
Суммарные военные расходы в соответствии с заявкой Белого дома составят почти 21,5% всех бюджетных затрат, которые в будущем финансовом году могут достичь 2 900 000 000 000 долларов. По мнению экспертов, предстоящие расходы Министерства обороны могут приблизиться к расходам, на которые американское правительство шло в годы холодной войны. Чем оправдываются такие затраты? Я задал этот вопрос профессору экономики Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Прежде всего, террористическая угроза, возрастающими расходами на иракскую операцию, отправка дополнительного контингента в Ирак, подготовка иракской армии – все это требует дополнительного финансирования, которое президент Буш оправдывает тем, что если мы уйдем из Ирака сейчас, позволив стране превратиться в очаг нестабильности, источник терроризма в будущем будет стоить нам еще больше, вернув оборонные расходы к уровню времен холодной войны. Любопытно, что предшественник Джорджа Буша в Белом доме, Билл Клинтон, активно сокращал военные расходы. Клинтон не видел, я считаю, очевидной угрозы терроризма. Он не столкнулся с той реальностью, которая открылась президенту Бушу, и с чем придется иметь дело тому, кто придет ему на смену. Клинтон также не считал оборону важным приоритетом, и к концу его правления мы в известном смысле потеряли бдительность, что стало одной из причин нашей уязвимости перед терактами 11 сентября 2001 года. Стране пришлось дорого заплатить за неверно выстроенную систему приоритетов. Что еще вам показалось примечательным в самом крупном в истории страны проекте федерального бюджета? Очень важно, что в проект включены расходы по реализации новых энергетических инициатив, которые позволят нам добиться заметного снижения зависимости от импорта нефти. Вместе с тем, на мой взгляд, в проекте бюджета нереалистично выглядит прогноз роста налоговых сборов. По-видимому, если курс Джорджа Буша на снижение налогов будет продолжен, то с бюджетным дефицитом мы покончим не к 2012 году, как хочет президент, а гораздо позже. Так профессор экономики Университета штата Мэриленд Питер Мориси прокомментировал передачу Белым домом в Конгресс проекта федерального бюджета на 2008 год.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из главных российских политических новостей сегодняшнего дня. Союз правых сил настаивает на внесении изменений в избирательное законодательство, исключающих возможность снятия партии с выборов после регистрации ее списка избирательной комиссии. В специальном интервью «Радио Свобода» лидер СПС Никита Белых заявил, что соответствующее обращение направлено президенту России Владимиру Путину. Подробнее об этом слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут важная экономическая тема, панорама новостей культуры, рубрика «Сегодня в Америке». Вторая часть, как вы только что слышали, но пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле неизвестными автомобиля заместителя начальника ОВД Хасавюрта Раипа Ашикова ранены 3 милиционера. Сам Ашиков не пострадал. Вице-мэр Нефтеюганска Виктор Киселев арестован по подозрению в получении крупной взятки в его бытность директором городского департамента по градостроительству. В Сургуте по подозрению в убийстве таджикской семьи задержаны 3 местных жителя. Преступление было совершено в минувшую пятницу. Были убиты 5 человек, включая 3 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, в начале следующего часа. И еще одна важная новость последних 2 дней. Глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток предложил провести новый нефтепровод в Западную Европу в обход белорусской территории. О реакции Минска и возможных последствиях для российско-белорусских отношений рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Глава компании «Транснефть» Семен Вайншток признал, что проект, хотя и будет чрезвычайно дорогим, однако уменьшит риск зависимости от сопредельных государств. Общая протяженность нового участка нефтепровода составит 1000 километров. Ориентировочная стоимость – 2,5 миллиарда долларов. Однако вложения оправданы. Ежегодно через Белоруссию в Европу поставляется почти половина идущей на экспорт российской нефти – 70-80 миллионов тонн. В ответ на российскую инициативу накануне вечером Минск решил поднять тариф на транзит нефти по территории Белоруссии, который не менялся последние 10 лет. С 15 февраля по маршруту Унеча-Мозырь-Адамово, поставки в Германию и Польшу, тариф за одну тонну нефти увеличивается с 2,6 доллара до 3,5 долларов. По маршруту Унеча-Мозырь-Бороды, Венгрия, Словакия, Чехия, Украина, с доллара до 1,5 долларов. В конце прошлой недели правительство Белоруссии уже ввело арендную плату за землю под нефть и газопроводами, что принесет бюджету сумму около 5 миллионов долларов в год. Экономист Леонид Злотников считает, что России вполне разумно перестраховаться, имея такого непредсказуемого соседа, как Белоруссия.
Россия робит для страховки. Коли Беларусь або Польша будут потребовать его повеличить...
Россия все это делает для страховки. Если Белоруссия или Польша будут требовать увеличивать тарифы на прокачку нефти, и Россия посчитает, что это слишком неадекватное требование, то она перебросит свою нефть через Балтику. Поэтому это страховочный вариант. Белоруссия может иметь свои доходы, как имела и прежде, если будет придерживаться правил игры, когда будут разумные тарифы за транзит, а не то, что взять как можно больше, пользуясь своим монопольным положением. Так что Россия строит эту трубу из разных соображений, но в первую очередь для того, чтобы Западная Европа имела гарантию бесперебойных российских поставок нефти.
Гаранты для Западной Европы, что поставки российской нафты будут бесперебойными.
Тем временем официальный Минск продолжает искать варианты замещения российских поставок нефти. В ответ на выступление главы транспортной компании «Транснефть» белорусские чиновники сегодня говорят о том, что к 2015 году страна будет получать не менее 20% нефти через порты Черного и Балтийского моря, снизив тем самым зависимость от поставок из России. Накануне провели пресс-конференцию министр энергетики Белоруссии Александр Озерец и председатель Президиума Национальной академии наук Михаил Мясникович. Они сообщили, что в рамках договоренностей на высшем уровне, касающихся поставок нефти, осуществляется работа по реализации проектов с Венесуэлой и Ираном. Михаил Мясникович уточнил, что это не обязательно будет нефть Ирана. Мол, есть варианты замещения. Одна нефть продается на мировых рынках, другая покупается. Главное в этой ситуации, убежден господин Мясникович, цены и доступность. В любом случае, как сказал чиновник, Белоруссия не должна зависеть от одного поставщика. Если наибольшие ставки белорусское руководство делает на атомную энергию, причем с воплощением атомных замыслов затягивать не собирается. Через полгода дело примет практический оборот. И к 2014-му намечен ввод в эксплуатацию первого блока белорусской атомной электростанции, второго – к 2016-му. Ввод двух блоков АЭС общей мощностью 2000 мегаватт позволит Белоруссии, по оценкам министра энергетики Александра Озерца, ежегодно замещать 5 миллиардов кубометров природного газа. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От новостей политических и экономических мы переходим к новостям культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Семидесятивосьмилетний итальянский композитор Эннио Морриконе впервые выступил в США. Он дирижировал в Нью-Йорке Римским симфоническим оркестром и хором. Музыканты исполнили 15 произведений Морриконе, сочиненных к фильмам «Неприкасаемые», кинотеатр «Парадиз», «Однажды на Диком Западе» и другим вестернам Серджио Леоне. 25 февраля Морриконе будет вручен почетный «Оскар» за вклад в развитие киноискусства. На литературном фестивале в средневековом шотландском городе Сент-Эндрюс русскую поэзию будут представлять Александра Петрова, Елена Фанайлова и Мария Галина. Их выступления состоятся в середине марта. Поэтессы также выступят в Лондоне, в Пушкинском доме, в обществе «Великобритания-Россия» и в еврейском культурном центре «Нью Спира Арк». Бывший вице-президент США Альберт Гор номинирован на самую престижную в Испании – премию принца Астурийского за документальный фильм «Неудобная правда». Эта лента рассказывает о проблемах, связанных с глобальным потеплением. Ранее картина была выдвинута на американскую премию «Оскар». Премьера «Неудобной правды» состоялась в 2006 году на кинофестивале Sundance в США. Более 100 британских евреев подписали декларацию, в которой говорится, что они протестуют против оккупационной политики Израиля и нарушения прав человека на территориях, занятых Израилем. Среди подписавших – нобелевский лауреат, драматург Гарольд Пинтер, автор классического исторического исследования «Эпоха революций», «Эпоха капитала» и «Эпоха империй» Эрик Хобсбаум, актер и писатель Стивен Фрай и другие. Большая часть еврейских организаций Великобритании поддерживает политику Израиля на Ближнем Востоке. В Соединенном Королевстве проживают 300 тысяч евреев. Они играют активную роль в культуре, политике, средствах массовой информации, бизнесе, медицине, науке. Далай-лама избран почетным профессором университета Эмори, штат Атланта. Это первая должность такого рода, которую Далай-лама согласился принять. В октябре на торжественной церемонии он прочтет лекцию в университете, а впоследствии примет участие в конференции, посвященной связи науки и духовности. В Токио проходит выставка юмора, иронии и абсурда. На ней представлены около 200 работ художников из разных стран мира. Российская группа художников «Синие носы» выставила работу, на которой латиноамериканский революционер Че Гевара выглядит старым пузатым пьяницей. В Англии выпущен путеводитель, в котором указаны места, где жили и выступали знаменитые рок-музыканты, среди них Джимми Хендрикс, Битлз, Оззи Осборн. Особенно много места в путеводителе уделено Лондону, Ливерпулю, Манчестеру, Бирмингему.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
От культуры перейдем. Точнее, вернемся к новостям экономики, к экономическим событиям. В 2006 году в России были проданы около 2 миллионов новых легковых автомобилей, из которых каждый второй стоил менее 10 тысяч долларов. Доля российских производителей в этом сегменте рынка неуклонно сокращается. В нем могут появиться новые модели от японских компаний Toyota и Nissan, а французская Renault только что подписала соглашение об увеличении вдвое совместного производства в Москве, где выпускается малотиражный Renault Logan. Впрочем, полагают некоторые эксперты, в ближайшие годы спрос в России может сместиться в класс еще меньших автомобилей. Тему продолжит наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
В 2006 году в России было продано 800 тысяч новых отечественных автомобилей и 1 миллион новых иномарок, как импортных, так и местной сборки. Какова в каждом из этих сегментов рынка доля наиболее дешевых автомобилей с базовой ценой примерно до 10 тысяч долларов? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Если говорить о автомобилях российского производства, процентов 100 относится к сегменту до 10 тысяч долларов. «Самары» стоят порядка 7,5 тысяч, 110. «Лады» стоят 8300, «Калина» 8,5, ну, там чуть побольше. То есть все 100%, в общем-то, российских автомобилей относятся к сегменту до 10 тысяч. Теперь, что касается иномарок. По некоторым подсчетам, порядка 15-17% вот относятся к сегменту до 10 тысяч долларов. Сюда относятся такие автомобили, как «Deo Nexia» 8700 стоит, «Chevrolet Lanos» 8700, но это базовые цены. «Renault Logan» 9,5, «Deo Matisse» 7700, такой сегмент. А и Б класса, ну, возможно, и некоторые С, наиболее популярных автомобилей.
В целом, на российском автомобильном рынке как изменилась в минувшем году доля именно этого сегмента, то есть автомобили стоимостью примерно до 10 тысяч долларов?
По заявлениям Минпромэнерго, по их статистике, в 2005 году на этот сегмент приходилось 54% автомобилей, в 2006 году уже 46%. То есть налицо явное снижение этого сегмента.
На прошлой неделе руководство российского АвтоВАЗа приняло решение о разработке специальной бюджетной версии модели «Лада Калина», которая стоила бы на 10-15% меньше продающихся ныне за счет исключения из комплектации некоторых узлов, упрощения оформления салона и, возможно, отказа от оцинкованных лакированного кузова. По планам, первые такие машины должны появиться в 2008 году, но станут ли они в результате более привлекательными, чем ближайшие конкуренты? Тот же Renault Logan, например, или южнокорейские малолитражки? Управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Заявление АвтоВАЗа, на мой взгляд, и создание нового автомобиля класса А преследует цель создания дешевого русского народного автомобиля, который бы на конвейере заменил со временем классику. Ключевым словом является там надежного, дешевого. Соответственно, будет ли он конкурент Лагану? Скорее всего, что нет, потому что класс данного автомобиля будет несколько пониже. И, соответственно, на мой взгляд, он пойдет на смену классическому семейству, которое сейчас присутствует на конвейере ВАЗа.
До 2009 года АвтоВАЗ намерен продолжать выпуск старых, так называемых классических своих моделей. Это также недавнее решение руководства завода. С другой стороны, помимо уже успешно продаваемого в России Renault Logan, и Toyota, и Nissan, и Volkswagen заявляли, что могут разработать некую новую модель специально удешевленного автомобиля для стран Восточной Европы, не только для России. В этом контексте какие-то модели могут занять на российском рынке ту нишу, которую сегодня занимает ВАЗовская классика? Или этот сегмент рынка будет сокращаться и дальше? Илья Макаров.
Действительно, и представители Nissan, и Toyota заявляли о некоторых моделях такого массового производства для стран Восточной Европы по достаточно доступной цене. Ценовой уровень точно не говорился. Поэтому, мне кажется, в связи с ростом благосостояния россиян, вот этот сегмент, он будет себя изживать. Люди будут предпочитать более дорогие автомобили с большей комплектацией, и этот сегмент будет, мне кажется, сокращаться и изживет себя.
По мнению Александра Агибалова, при сокращении одного сегмента этого рынка можно ожидать роста спроса в другом, еще меньших автомобилей.
Безусловно, что данный сегмент будет сокращаться. Причина банальна – это рост издержек, которые растут вслед за расходом там, естественных монополий, цен там, на металл и прочее, прочее. Тот сегмент, который был заявлен АвтоВАЗом, то есть сегмент А, который они вместе будут новую модель разрабатывать вместе с Магной, соответственно, данный сегмент, на мой взгляд, будет расти. Причина следующая, что маленькие автомобили в связи с увеличением трафика в городских агломерациях и проблемой инфраструктурных, прежде всего, слабой развитостью дорожной сети, она будет все более и более востребована, поскольку меньший автомобиль будет обеспечивать большую мобильность.
По экспертным оценкам, в 2006 году более четверти всех проданных в России новых легковых автомобилей были куплены в кредит. Можно ли в целом говорить о некой связи расширения автокредитования в стране и динамики сегмента самых дешевых автомобилей на российском рынке, в сторону его сокращения, разумеется? Или кредит просто расширяет объемы продаж во всех сегментах рынка, в том числе и наиболее дешевых автомобилей? Илья Макаров.
Я бы сказал, что есть прямая зависимость между благосостоянием населения и ростом объема продаж автомобилей. А что касается автокредитования, то вот эта взаимосвязь просто мультиплицируется. И, конечно, оказывает некоторое влияние на такой перекос в сторону более дорогих автомобилей. То есть, если у человека есть определенная сумма, ну, допустим, на дешевый автомобиль, то при наличии автокредитования он начинает задумываться о покупке более дорогого автомобиля. Это ему становится вполне доступным. Пусть он будет на $100 платить дороже за автомобиль более высокого класса, но, по крайней мере, он будет доволен. Единственное, что ему надо, это быть уверенным в том, что он будет получать зарплату, то есть уверенность в завтрашнем дне.
Александр Агибалов.
У нас дешевые ассоциируются либо с продукцией АвтоВАЗа, либо с некачественными автомобилями. Нужно понимать, что дешевый автомобиль может быть качественным в силу своей специфики, к примеру, Логан, да? Но, безусловно, что автокредитование, расширяя возможности покупателя, увеличивает цену автомобиля. То есть потребитель покупает более дорогой автомобиль, который более комфортен. Безусловно, в России автокредитование не так широко распространено. Человек не сможет воспользоваться данной услугой, естественно, он, скорее всего, приобретет какую-нибудь классическую модель, либо дешевую иномарку.
Спасибо. На наши вопросы отвечали в Москве управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов и аналитик инвестиционной компании Антанта Капитал Илья Макаров.
Над темой работал мой коллега Сергей Сининский. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле неизвестными автомобиля заместителя начальника ОВД Хасавюрта Раипа Ашикова ранены 3 милиционера. Сам Ашиков не пострадал. Вице-мэр Нефтеюганска Виктор Киселев арестован по подозрению в получении крупной взятки в его бытность директором городского департамента по градостроительству. В Сургуте по подозрению в убийстве таджикской семьи задержаны 3 местных жителя. На Украине очередная рабочая сессия Верховной Рады открылась сегодня с 3-часовым опозданием. Представители пропрезидентства президентской партии «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко достигли компромиссного решения с правящей партией регионов внести в повестку дня сессии законопроект, запрещающий операции с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит очень важная социально-экономическая тема. Работники завода «Форд», расположенного в Всеволожске Ленинградской области, приняли решение 14 февраля начать бессрочную стачку. Об этом конфликте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Завод Ford Motor Company, выпускающий автомобили Ford Focus, заработал во Всеволожске летом 2002 года. Почти сразу же на заводе был создан профсоюз, активизировавший свою работу в 2005 году. Сейчас в профсоюзной организации состоят 1100 человек из 1900 работников предприятия. Пока высший менеджмент Ford Motor Company планирует увеличить годовой объем выпуска автомобилей с 66 до 73 тысяч машин, рабочие пытаются добиться для себя более выгодных условий труда, которые были бы прописаны в коллективном договоре. Как заявляют в профсоюзе, компания, чьи автомобили являются самыми продаваемыми в России, не предоставляет работникам ежегодные отпуска, не проводит аттестацию рабочих мест, на заводе отсутствует нормирование труда и приходится трудиться по выходным. В отличие от рабочих, менеджерам зарплату повышают дважды в год, что в профсоюзе называют дискриминацией. Переговоры о коллективном трудовом договоре продолжались последние три месяца, но провалились. За это время не было достигнуто взаимопонимания ни по одному существенному вопросу. По мнению профсоюза, тактика администрации носила исключительно лицемерный характер – показать видимость переговорного процесса и как можно дольше тянуть время. А позиция администрации сводится к одному – переписать нормы трудового кодекса в коллективный договор и не дать ничего более. Большинство разделов, которые влияют на материальное и социальное обеспечение работников, целиком ушли в протокол разногласий, насчитывающий 25 страниц. Для сравнения, сам коллективный договор, который предлагает заключить администрация, в три раза короче, тогда как рабочие предлагают рассмотреть 140 пунктов. После того, как администрация Ford Motor Company отказалась создать примирительную комиссию для урегулирования спора, трудовой коллектив большинством голосов высказался за проведение забастовки, заявил лидер профсоюза Алексей Итманов.
Коллектив высказался за забастовку, которую предстоит начать 14 февраля. Забастовка заявлена до выполнения требований, но закончится переговорами, такими равнозначными, равноценными и, скорее всего, каким-то общим знаменателем.
Руководство компании получило уведомление о предстоящей забастовке, но считает ее незаконной, сообщила пресс-секретарь Ford Motor Company Екатерина Кулиненко.
Уведомление о забастовке администрация завода получила. Она не соответствует трудовому кодексу, я имею в виду угрозы забастовки, в связи с различными нарушениями профессиональными. Что же касается сути вопроса, то администрация продолжает переговоры с профсоюзом по предмету коллективного договора, а также в ближайшее время сотрудникам будет предложено увеличение заработной платы.
Однако профсоюз настаивает, что повышение заработной платы не является их главным требованием. Они хотят улучшения условий труда, продолжает Алексей Этманов.
Признание вредности, нормирование труда, устранение перекосов по рабочему графике, время отдыха, время труда регламентированное.
Что же касается законности забастовки, то, по мнению Алексея Этманова, это может определить только суд.
У человека есть конституционное право на забастовку, а признать ее законной, незаконной может только суд.
Как обещают в правкоме, на этот раз забастовка будет полноценной, то есть работы полностью приостановят до выполнения администрацией выдвинутых профсоюзом условий. Правда, тактику и методы проведения забастовки держат в секрете. Ранее профсоюз использовал более мягкие методы борьбы с администрацией, проводя так называемые итальянские забастовки, в ходе которых трудились по инструкциям без переработок. В прошлом году рабочим удалось добиться повышения зарплаты на 14,2%. Предстоящую забастовку забастовку рабочих «Форда» уже поддержали профсоюзы бортпроводников, водоканала, летчиков, теплоэнергетиков и другие общественные и политические организации, входящие в Комитет солидарных действий, которые также акцентируют внимание, что сейчас основные требования профсоюзов связаны не столько с повышением заработной платы, сколько с приведением условий труда в соответствии с нормами Трудового кодекса, сообщил координатор Комитета солидарных действий Руслан Юсифов.
Требования о повышении заработной платы – это не самое главное требование на сегодняшний день. На данный момент есть два главных требования – это заключение колдоговора и введение на заводе нормирования охраны труда согласно Трудовому кодексу. Ряд технических моментов, которые касаются технической безопасности работы. Кроме того, сейчас есть опасность того, что администрация будет привлекать на работу сторонних рабочих, которые не будут сидеть на заводе, и при этом это будет такая форма давление на тех рабочих, которые состоят в профсоюзе, их будут сокращать или увольнять. Поэтому профсоюз смотрит далеко вперед, и они понимают, к чему все это идет.
8 февраля Комитет солидарных действий намерен провести акцию в поддержку трудового коллектива завода «Форд». Руслан Юсифов не сомневается, что рабочие «Форда» победят, а следовательно, это будет победа всех рабочих Петербурга. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке», точнее, ее вторая часть. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник начались заседания военного трибунала по делу о 28-летнем старшем лейтенанте Эрине Ватанабе, отказавшемся служить в Ираке. Это первый случай, когда офицер американской армии отказался подчиниться приказу о выполнении того, что он называет незаконной миссией. Кстати, попытки военнослужащего публично осудить действия главнокомандующего президента, а подсудимый заявил, что президент обманом вовлек страну в войну, могут обернуться для него дополнительным годом за решеткой. Адвокат Ватанабе заявил, что его подзащитный имел право отказаться выполнить приказ отправиться в Ирак, поскольку президент Буш отдал его в нарушение американской конституции. Однако судья отказался рассматривать во время трибунала вопрос законности действий президента относительно Ирака. Как говорят эксперты, у подсудимого офицера практически нет аргументов для защиты. За действия, недостойные офицера и джентльмена, он может быть приговорен к 4 годам тюрьмы. Телевизор и интернет опаснее для детей, чем секс и алкоголь. По крайней мере, так считают 57% из опрошенных американских родителей. Чем конкретно страшны для юных современные средства информации, развлечения и коммуникации, американцы сказать затрудняются. Но они интуитивно, как говорят социологи, опасаются, что телеэкран научит их детей чему-то неведомому, более страшному, чем алкоголь и ранний секс. Интересно, что американские родители винят в основном себя в неспособности отвлечь детей от экрана. В первой пятерке основных тревог американских родителей также школьные успехи, точнее неуспехи детей, и опасения, что они наберут нездоровый вес. Словно реагируя на эти тревоги родителей, американские медицинские власти объявили о том, что они готовы дать возможность врачам попытаться излечить детское ожирение с помощью скальпеля. В понедельник 4 ведущих американских детских больницы объявили, что они получили разрешение на проведение в качестве эксперимента все еще редкой и, как считается, сравнительно опасной операции на желудке. До сих пор было проведено всего несколько сотен таких операций на взрослых. Почему все-таки было решено прибегнуть к скальпелю и что это за операции? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Сами по себе они не удивительны, потому что проблема ожирения настолько актуальна, что попытка радикализировать подходы, добиться более эффективных результатов, вполне оправдана. Ну, один метод операции весьма безболезненный, если так можно выразиться. Речь идет о введении силиконового баллона в желудок сроком на 6 месяцев. При этом создаются условия для резкого снижения за эти месяцы веса и своего рода тренировки организма на потребление меньшего количества пищи. Потом этот баллон удаляется, и можно считать, что этого и будет достаточно. Другой вид операции – это создание желудочного бандажа. Пояс, бандаж, который пережимает емкость желудка на две полости неравные, ну, как в песочных часах. И пищеварение происходит только вот в этой малой части. И, наконец, третья, наиболее серьезная по последствиям операция, это шунтирование желудка, создание анастомоза кишечного вокруг желудка, то есть фактическое выключение желудка из пищеварения. Вот эта операция по последствиям наиболее сомнительная с точки зрения обмена веществ в будущем.
Профессор, а насколько убедителен исход, насколько я понимаю, всего нескольких сотен подобных операций, проведенных до сих пор?
Такого рода опыты на взрослых в большом масштабе не проводились. С детьми дело обстоит, конечно, много серьезнее. И предшествующих результатов недостаточно. Тем более, что статистика, даже та, которая имеется, свидетельствует о том, что все эти операции, связанные с желудком ребенка, с кишечником, они чреваты многочисленными и не такими уж редкими осложнениями.
Следует сказать, что экспериментальные операции будут проведены только на серьезно больных ожирением детях, которые не поддались обычным методам лечения. Тем не менее, очень хочется задать вопрос. Не кажется ли вам, что врачи все-таки спешат с применением все еще сомнительного метода?
Он может занять свое место. Он может устояться как метод выбора в совершенно определенных, достаточно четко очерченных случаях. Но есть и другая опасность. Техническое совершенство порождает коммерциализацию подхода. Это касается операций на сердце, операций на сосудах. И поэтому здесь нужно соблюсти меру, потому что здоровье ребенка и вмешательство в его обмен веществ таким радикальным образом не может быть поставлено на поток.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Раннее начало президентской кампании не могло оставить в стороне политически неравнодушных голливудских звезд. Барбара Стрейзанд, один из самых видных либералов «Фабрики грез», в этом году поддерживает деньгами предвыборные усилия сразу трех кандидатов – Хиллари Клинтон, Джона Эдвардса и Барака Обамы. При этом она продолжает выступать с популярными антивоенными песнями, как, например, «Чужой на чужой земле», посвященный американским солдатам в Ираке. You may be someone else's sweetheart, fighting someone else's war. And if you suffer for the millions, then it's what you're fighting for. Someone believes in only lies.
Барбара Стрейзанд завершает вторую часть рубрики «Сегодня в Америке», которая, в свою очередь, завершает очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главные темы – это отношения России и Белоруссии, украинская политическая сцена, наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130.